И всем привет, я Хель, незабудочка 18+, совершеннолетняя, с паспортом. И сегодня мы продолжаем разговор о полигамии в БДСМ, но говорить мы будем не про социальное и эмоциональное, хотя про него тоже, однако подробно мы поговорили про это в прошлый раз, а сегодня будем о прикладном, о взаимодействиях, а именно о групповых взаимодействиях, и обсудим, собственно, их и как о них договариваться. Рассмотрим условно выделяемые части, да, ВД, ДС, СМ в контексте групповых взаимодействий, этапы построения групповой сцены, различные их форматы. Также поговорим о том, как отличаются между собой взаимодействия в ситуативных и постоянных группах, да, БДСМ-партнеров. И обсудим разные вещи, такие как практики, как к ним подготовиться, к таким взаимодействиям, нужно ли учитывать, что все партнеры там должны быть более-менее идентичны по запросу, по интенсивности, по болевому порогу и так далее, потому что такие разговоры тоже есть. И, соответственно, просто поговорим про групповушку, это приятно.
Да, и с вами Антон Инкогнито, он же антисказочник 18+. Вместо преамбулы я хочу процитировать одну нашу замечательную одноклубницу. Помнишь, когда мы делали мероприятие разговорного жанра по поводу групповых взаимодействий, человек нам сказал: у меня нет опыта, хотя подождите».
Да, я помню. И причем вот это потом пошло как бы так, вот как эффект домино, такие: «А это считается, а это считается».
И в итоге оказалось, что вот те 9 людей и енот – это оно.
Да-да-да-да-да-да.
В связи с этим, сейчас будет удивительное и необычное для нашего подкаста, но начинать надо с определения.
О да, это такая новинка прямо. Никогда не было.
Да, собственно говоря, групповое взаимодействие, групповое БДСМ-взаимодействие – это любое консенсуальное садомазохистское взаимодействие, в котором участвуют более 2 людей. Вот. То есть, смотрите, если взаимодействуют 2 человека, а третий на них дрочит, это оно.
А вот, кстати, меня спрашивали, а если, предположим, взаимодействуют 2 человека, а остальные при этом вертят, включенные в это взаимодействие, это групповое или нет?
Конечно. Это,
ну, там, по видосу, либо еще это, как-то это, подключены это, дистанционно.
Да, 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 это любое, нет, это любое взаимодействие более 2 людей. Любое. То есть, смотри, если, например, я провожу, например, с тобой сцену и при этом поставил трансляцию, на которую заходят рандомные люди, то у меня с ними взаимодействия нет.
Нет, они нет, меня... был вопрос не про рандом, был вопрос именно про партнера, который далеко.
Если, так вот, да, а если это партнер, который далеко, и он включен во взаимодействие, да, отвечая на вопрос в чатике, нет, публичная сцена не является групповухой.
Хорошо, а если 2 взаимодействуют публично, да, то есть вот идет мероприятие, там все что делают, и вот и в том числе какие-то 2 что-то делают, но у них, положим, специально приглашенный наблюдатель, который пришел... Это там, оно. Не знаю, сел поближе и, ну, да. Там что-то...
Да, да, это оно. Более того, если мы с тобой взаимодействуем, а я отдаю управление от вибратора кому-то в зал, это тоже оно.
Ага, вот. Это важное уточнение, я считаю. А то там говорят, что любой публичный экшен – это взаимодействие групповое.
Я же говорю, я отвечаю в чатике, нет, это не так. Человек должен быть включен во взаимодействие. Причем с ведом и одобрением участников оного. Ну и с его одобрением, понятно, тоже.
Иммерсивное шоу, господи боже мой, иммерсивное шоу – это шоу.
Мне сейчас стыдно признаться будет очень.
Что вы не знаете, что такое иммерсивное шоу?
Да.
О, господи. Ну, это представление, спектакль бывает, когда актеры задействуют зрителей из зала. Когда зрители – непосредственные участники действий.
Тогда да, тогда они участники действия.
Но дело в том, что это действие – это шоу. То есть они купили билеты, и это немножечко другое.
Они участники действия. Они туда приходят, чтобы быть участниками действия, я так полагаю. Ну, странно приходить на иммерсивное шоу и участником действия не быть.
Ну, оно предполагает, что ты приходишь и знаешь, зачем ты здесь. И именно это тебе интересно.
Ой, ты знаешь, я хочу немедленно еще сказать, не по теме, что столько случаев я знаю, когда человек куда-то приходит, и тебе кажется, что он знает, зачем он здесь, а он здесь совсем за другим.
И, кстати, к групповым взаимодействиям в поле БДСМ это тоже относится.
Напрямую, да. А он здесь совсем за другим. Вот. Ну, то есть, да, это именно взаимодействие трех и более людей. И, кстати, я хочу сказать, что, ну да, это, конечно, такое себе словосочетание, но я его скажу, да, законы жанра у них у всех одинаковые. То есть, грубо говоря, неважно, что вы собираетесь делать на троих, у этого вот глобальные законы будут одни и те же. И сложности одни и те же. Просто они будут где-то более выражены, а где-то менее выражены.
Ну, мне кажется, здесь просто есть усложнение, причем оно кратно количеству людей. Ну, то есть переговоры проводятся не на двоих, да, там, а на троих или на четверых, или сколько их там. То есть каждый высказывает свою сторону, свой запрос, там, свои ограничения, там, какие-то нюансы, связанные там, со здоровьем и так далее. Это умножает все. С автокером то же самое, с фидбэком то же самое. То есть, не, ну оно некоторым образом все-таки усложняется. Да, схема та же, но из-за количества людей оно усложняется именно в том плане, что выяснять приходится больше, и сверять приходится больше, находить какую-то общую точку из нескольких факторов сложнее, чем из двух.
Я немножко не про это. Я про то, что смотри. Сцена, где есть активный наблюдатель, сцена порки в четыре руки с одним партнером, сцена БД-сцена, один нижний партнер, два верхних партнера, и любые другие комбинации и словосочетания будут выстраиваться в групповых взаимодействиях по одной и той же схеме. У них есть общие законы, как мне кажется. То есть, неважно, это БД-сцена одна нижняя, два верхних, или это СМ-сцена две нижних, один верхний. У них есть общие законы.
Какие?
Ну, один из них, кстати, ты назвала. Это действительно более усложненная линейка ветка переговоров. Вот тебе не кажется, что у людей есть некое когнитивное искажение, когда они слышат переговоры?
Причем не одно. И да. Одно из самых распространенных, то, что переговоры – это о том, что мы конкретно будем делать.
Да.
Говоря, сейчас мы поползаем на четвереньках, потом вставим кляпы, потом попоримся, потом еще что-то будет. Да, то есть почему-то многие люди считают, что на переговорах об БДСМ-сцене мы обсуждаем сценарий.
Не так давно у нас была групповая сцена. Сколько у нас заняли переговоры? Минуты полторы?
Ну да.
И при этом мы вроде как все обсудили.
Ну, то, что было мне нужно, лично я обсудила, и все было соблюдено.
И вроде как все участники обсудили то, что им было нужно.
Ну, здесь, мне кажется, все-таки зависит от опыта какого-то.
Да, вот, ты спрашиваешь, какой общий закон. Общий закон такой, чем больше опыта, тем лучше.
Ну, блин, это же не только в БДСМ, это в принципе по жизни. Чем больше у тебя опыта, тем тебе проще.
Ну, мы же говорим про групповое взаимодействие, правильно? Много ли ты знаешь людей с большим опытом групповых взаимодействий?
Не могу сказать, что много, но я таких знаю, да. И у некоторых из них опыта и побольше, чем у меня.
Ну, я тоже таких знаю, просто их не очень много. Статистически, если хочешь. Важно понимать, что опыт в практиках и опыт групповых взаимодействий – это не одно и то же.
Ну да.
Вот. То есть, если вы переговариваетесь с групповым взаимодействии с человеком, у которого богатый опыт в БДСМ-практиках, это совершенно не значит, что у него есть опыт в проведении переговоров о групповом взаимодействии. И, стало быть, группового взаимодействия. И это надо помнить.
Да, очень такое замечание весомое. С ним согласна, просто действительно об этом надо говорить. Даже не думала в эту сторону, как обычно, само собой разумеется. Но нет, да. Это важно говорить.
И это надо помнить. Это надо помнить всем участникам. Потому что групповое взаимодействие может быть построено по очень разным схемам. Например, та самая схема 2 плюс 1, где у двух людей богатый опыт групповых взаимодействий, а у одного человека никакой. Это может быть одна схема. А еще это могут быть вот эта схема, где у одного из трех богатый опыт групповых взаимодействий, а у двоих никакого. А еще может быть, что никакого у всех троих. В чем есть различие? Различие есть в том, что чем меньше опыта, тем детальнее должны быть переговоры. Здесь нужно обсуждать очень разные вещи. Как, например, смотрите, та самая ветка безопасности, да, условная, давайте ее назовем медицинской веткой, она одна ветка. То есть, грубо говоря, у меня там вот такие травмы, такие противопоказания, у меня вот такие травмы, такие противопоказания, у меня такие травмы, такие противопоказания и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Ветка про коммуникацию – это другая ветка. И вот здесь-то как раз, то есть если вот в ветке про медицинской ветке оно не отличается, по большому счету, от взаимодействий парных, ну, все обмениваются травмами, противопоказаниями, и диагнозами, и там триггерами и так далее, психологическими, да, какими-то, то вот в ветке про коммуникацию уже надо разговаривать намного детальней. И чем меньше опыта, тем более детальней. Чем сложнее то, что вы собираетесь делать, тем детальней. То есть что такое коммуникация в групповом взаимодействии? Это, ну, какая коммуникация, возможно, в парном, да? Это так или иначе перерыв, попросить о паузе, попросить остановить воздействие, увеличить его интенсивность, допустим.
Ну, например, правильно? Еще, да, например, еще верхние там договариваются о том, как они будут друг другу не мешать, там, например, если это...
Подожди, я сейчас про парное.
А, про парное, ага.
Да. То есть попросить перерыв, попросить остановить взаимодействие, увеличить интенсивность. Ну, по большей части так. Ну, и плюс выяснить, если на переговорах каким-то образом не выяснили, то или другое действие, будет ли норм или нет. Ну, грубо. До смысла сокращая. Это вся коммуникация, правильно? Если пропарная.
Да.
Да. А в групповых все не так просто. Туда еще добавляется другой человек, который, например, ну, то есть, грубо говоря, как происходит в парном взаимодействии, если один из партнеров просит перерыв, взаимодействие прерывается, а после возобновляется, а здесь оно не прерывается, то есть нам нужно обсудить, как одному из людей покинуть сцену. Нет, ну, понятно, что если это два верхних и один нижний, и он вдруг захочет покинуть сцену,
верхние такие на двоих останутся.
Да, верхние такие, типа, ну ты иди, ладно, короче, мы тут разберемся, как пробеж себя, и давай друг друга бить. Вот. То есть, ну, может один верхний партнер сказать, ребята, я прервусь, устал, хочу попить воды, хочу посмотреть, еще чего-то. Надо ли ему об этом сигнализировать? Ну, пожалуй, да. Потому что
конечно.
Во время какого-то взаимодействия вдруг один из партнеров бросает это взаимодействие и уходит нахер,
остальным не очень. Мы много раз уже обсуждали эту вещь.
Да, остальным не очень. И вот они, значит, сидят, его напряженно ждут, а он такой выходит из туалета, такой, господи, как ссать хотелось. Поехали.
Ну, например, у меня был пример, когда, ну, тоже была сцена на четверых, и один из верхних партнеров спрашивал, типа, вот, если все, мне хватило.
Да, то есть это не просто выход из взаимодействия с перерывом, это просто выход из взаимодействия.
Но при этом это выход-то позитивный.
Конечно.
То есть мне хватило, я сыт, все, и уруру.
Да, уруру.
То есть это не обязывает никак решать там его какие-то проблемы, ничего. Это просто, ну, человек сделал все, что хотел.
Да, а еще он может просто устать.
Да, тоже такое есть.
То есть это не так, чтобы очевидно. То есть нужно проговаривать коммуникацию. И чем меньше опыта взаимодействий, тем более детальнее должна быть обговорена вот эта коммуникативная ветка. И да, здесь нужно обговаривать, как прерваться, как... А может другой верхний партнер, например, прекратить?
В смысле остановить вообще все?
Да.
Ну, конечно, может. А что?
Конечно, может. Безусловно. Ничего не меняется. То есть как прекратить... Как выйти, к как сказать, с чем связан выход, как прерваться, как не мешать друг другу, если это катопинг. И все это необходимо проговаривать. И я говорю, чем меньше опыта, тем детальней. А еще есть еще один интересный момент. Если у людей нет опыта, а они договариваются, их переговоры могут не сработать. То есть вот они договорились, а по факту оно не работает. Я не знаю, сталкивался ли с этим кто-то из наших слушателей, но я неоднократно слышал такое. Что вот мы договариваемся, допустим, до группового взаимодействия МЖМ. У нас все начинается, то есть происходит какое-то взаимодействие, вдруг доходит до полового акта. Во время полового акта мы соприкоснулись яйцами, и все.
Тоже такое слышала. А еще слышала прям по классике. Про вот есть такая песня про свингер-пати, как бы. Вот, что, да. Как, да. Что вдруг, узрев своего постоянного партнера, так скажем, в объятиях другого человека, вдруг меняется картинка, и типа я к этому, оказывается, и не готов.
Наш подкаст сегодня немножко музыкальный, но я, слава богу, петь не буду. Песня Михаила Елизарова «Остановите свингер-пати». Она замечательная.
Да. Ну, я же говорю по классике.
Да, она замечательная.
То есть бывает такое, что если опыта нету, то можно столкнуться с неожиданным, со своими неожиданными реакциями. Да. Со своим неожиданным состоянием, с тем, что фантазия, которая была, и та картинка, в которую она воплотилась, не совпадают.
Я, кстати, хотел сказать еще один момент, но он и про БДСМ взаимодействие любого толка, не обязательно про группового, а картинка может не совпасть. То, с чем вы столкнетесь в реальности, оно не совпадет. Не обязательно совпадет или не в полноте совпадет с тем, что у вас в голове. Потому что технически, вот чисто технически, групповая сцена намного сложнее парной.
Ну, и я здесь еще могу сказать, и это, кстати, к парным тоже относится, просто оно проявляется не так ярко. Но я такой опыт тоже слышала, вот опять же у тех, у кого мало опыта. И в парной, в парном такое же было. Просто фантазия – это некая склейка-монтаж. То есть хочется каких-то картинок, ну, на них дрочится, хочется их воплотить, но вся техническая часть, как
остается эти картинки, за кадром.
Да. И когда вот это начинается, кажется, что а как же так, почему вот, ну, вот нет вот того стройного кино, которое играло в голове, когда я в очередной раз дрочила.
Да, так... которое мне, или которое мне показали в каком-нибудь upper floor.
Да. Так вот, ну а upper floor вообще просто в натуре склейка-монтаж. Вот это надо тоже учитывать, что бывают некие паузы, провисы, нужные для... Да просто изменение в пространстве партнеров, ну, занимает какое-то время. И да. Если к этому не быть готовым, оно может выбить.
Да, безусловно. Кстати, во время группового взаимодействия вот этого состояния потока достигнуть сложнее. Как раз ввиду того, что есть большое количество технических нюансов, которые просто не могут возникнуть, если ты взаимодействуешь с одним партнером. То есть, чтобы слушатель понимал, представьте себе, что вы связываете не одного человека, а сразу двух. Вы удивитесь, с каким большим количеством технических нюансов вы столкнетесь в процессе такого связывания. И оно может не получиться сразу, потому что такого навыка просто нет. И да, Хелли очень верно заметила, даже передвижение. Причем это может быть как в сложных СМ-практиках, так и в каких-то БД-историях.
Так это же, ну, это просто вот элементарное техническое. Плюс еще, опять же, не забываем, ИСС. Человек не всегда немедленно реагирует так, как нужно. Вот, пожалуйста, БДС-сцена, групповое БДСМ-взаимодействие. Две нижние, один верхний. Он говорит, ползите сюда на четвереньках, и они ползут по-разному.
Да.
А иногда в разные стороны, потому что они ИСС, ну, у них в голове. И вот, пожалуйста, все. А в идеальной фантазии, предположим, было все очень ровно, гладко и в ногу. Все немедленно представили, как две голые бабы ползут в ногу, правда?
Я легко могу себе это представить, картинка мне страшно нравится. Когда люди что-то делают в ногу, мне вообще делается почему-то сразу очень хорошо.
Вот, но, к сожалению, как бы в реальности, скорее всего, они поползут в разнобой. И, да. Ну, и надо понимать, что что-то пойдет в разнобой.
Да. Или, например, два верхних партнера, допустим, говорят даже хором, типа, раздвинь ноги. И человек раздвигает ноги, но у двух верхних в голове совершенно разные картинки. Как должен выглядеть человек с раздвинутыми ногами?
Ну, в общем, вот такие вещи, казалось бы, они, ну, с одной стороны, самоочевидные, а с другой стороны, кажется, да ну ерунда, так вот не ерунда. Ну, к этому надо быть готовыми, оно действительно может выбить. А еще бывает такое, что, ну, опять же, в паре, если люди взаимодействуют, у них коннект только друг с другом. Ну, то есть они взаимодействуют друг с другом, само слово, да, подразумевает. А здесь как бы несколько человек. И я такое тоже слышала, когда пытаются сделать тоже где-то какую-то пару. Либо если это четверо, это 2 плюс 2, если это трое, это 2 плюс 1, ну и так далее. Короче говоря, сколько бы их там ни было, да? На самом деле групповое взаимодействие подразумевает, что мы взаимодействуем все.
Да.
И это важно, потому что тот человек, который окажется вдруг вне взаимодействия, ну это... довольно-таки большой риск, что потом мы как раз увидим то, чего мы много раз говорили. Да? То есть...
При этом совершенно не обязательно, вот важный момент, при этом совершенно не обязательно с ним фактически что-то делать.
Да.
То, что ты сказал, это очень важно. Я просто хочу, чтобы это не прозвучало как обязательно надо делать всем все со всеми всегда. Не про это речь.
Это хорошее дополнение, я тоже хотела об этом сказать. И да, еще, кстати, вот это, поделаю все со всеми по очереди, это тоже не выход.
То есть, делаю все со всеми всегда? Нет. Все со всеми все? Нет. Важно, чтобы люди, никто из людей, не выпадал из взаимодействия, а не был объектом действия. Вот так. Я же тебя правильно понял, да?
Да, абсолютно. Я именно об этом.
Вот.
Чтобы взаимодействие было на всех участниках, которые в него пошли.
Да. При этом схемы самого действия, они могут быть очень разными. И договариваться можно до очень разных схем. Единственное, что я хочу сказать, что должно быть некое объединяющее звено. Вот когда групповое взаимодействие происходит, история должна быть более четкой и понятной. Потому что вам нужно некоторым образом объединиться вокруг некой общей идеи.
Ну, так это же тоже переговоры. Про что?
Это кто? Да, это третья ветка. Вот у нас была ветка про медицину, была ветка про коммуникацию.
Ветка про историю.
Да, и ветка про историю. Да, это вот она. Потому что зачастую бывает так, что вот вы на троих собрались, а оно все не едет вообще никуда. Или на четверых, на пятерых, это неважно. А оно никуда не едет. Ну, потому что у каждого из вас разные картинки.
А обязательно ли здесь их приводить к какому-то общему знаменателю? Или достаточно вектора?
Нет, так вектор это и есть общий знаменатель. Ну, общее, достаточно общего направления, конечно. Но для меня это и есть приведение к общему знаменателю в первом приближении.
Ну, вот я такой пример приведу, мне далекий. Может быть, кто-то в чате практикует, как-то прокомментирует. Просто мне это кажется очень простым примером. Предположим, собрались люди такие про наказание. И вот они определили, что да, действительно, для всех это вот про наказание. Но для одного там это наказание, грубо говоря, там, не знаю, ученика в школе, а для другого наказание какой-то грешницы средневековой там в инквизиции. Они могут эти истории у себя в голове оставить? Или им надо прийти либо всем к школе, либо всем к инквизиции, либо всем еще куда-то там, ну, то есть им надо так сверять истории? Или им достаточно просто? У нас про наказание, а дальше у кого в голове что появится, тот молодец.
Слушай, пример хороший. В этом случае я бы сверял истории, потому что поведение панишера и тех, кого, собственно, панишуют, оно диаметрально разное. Ну, то есть, грубо говоря, это собрались люди на ролевые игры, где одни играют в Star Wars, а другие играют в реконструкцию 14 века.
Тогда, но в случае Star Wars и реконструкции там есть некий антураж. А здесь все в голове, ну, может быть, пусть оно там в голове-то и будет.
Так, ну, у человека будет через это разная картинка. То есть у него все время будут выбиваться... Поведение одного из партнеров будет выбиваться из картинки или обоих сразу.
Ну, то есть все-таки историю надо сверять так же, как в парном.
Да. Ну, для меня это все про вектор. То есть если мы... Ну, просто ты рассказываешь такой пример, который действительно довольно замороченный. Просто он может быть и не таким замороченным. Ну, вот нам в чате пишут, вот есть идея получить пиздюлей. Вот, например, у там, двух нижних партнеров, одного верхнего. Вот есть идея получить пиздюлей. Ну, прекрасно. Вот мы договорились для того, что мы здесь, для того, чтобы получить пиздюлей. И вот мы, вот человек, вот мы получаем пиздюлей.
А потом мы выясняем, что для одного получить пиздюлей – это перекинуть его через колено и пошлепать по попе, а для другого получить пиздюлей – это у него кулаки и пинки.
Да.
И если они вдруг поменяются, будет ты тому не здорово и другому.
Ну, это опять же речь про, скорее, это в ветке про сами практики. То есть, когда мы же про практики тоже договариваемся, что мы будем именно делать.
И вот, кстати, здесь вот, ну, тоже частый вопрос возникает, и у меня такое спрашивали, нужно ли, чтобы партнеры примерно одинаково понимали интенсивность воздействия? Ну, как верхние, так и нижние.
Да, ну это вообще для БДСМ взаимодействия важно. И на троих это тоже важно. Тут, смотри, ну, опять же, просто если люди понимают интенсивность взаимодействия по-разному, то может случиться такая история, что один из них из взаимодействия выпадет.
Ну, то есть, да, грубо, либо другому не хватит.
Ну, да, то есть, грубо говоря, если три человека собрались бежать вместе, то им как минимум стоит, если они хотят бежать вместе, им как минимум стоит выдерживать одинаковый темп, ну, хотя бы похожий в первом приближении. И да, тут есть опция, что типа двое потащат третьего, такое может быть. То есть он не будет выключен из взаимодействия, но, скорее всего, его как раз из взаимодействия выключат просто. Ну, то есть, грубо говоря, если мы рассматриваем тот же... Хотел выпинг рассмотреть, ну, черт с ним, давайте бандаж рассмотрим. Вот три человека сочиняю. Хорошо, представим вообще интересную ситуацию. Два верхних связывают одну нижнюю. И у них есть идея о том, что они хотят в болевой бандаж. И вот верхний, один верхний и... Нижние хотят продолжать, да, им мало, а другой человек, да, остановитесь, вы вообще творите безумие уже. Это реплики в голове, они не обязательно могут быть озвучены. Ну и другой человек, скорее всего, из этого взаимодействия просто выпадет. Или другой верхний скажет первому, что типа ты делаешь это недостаточно интенсивно, нужно больше. Сейчас я тебе покажу, как надо, вообще отойди отсюда.
Отлично. Ну, кстати, да, такое тоже может быть. И это тоже надо на переговорах все это говорить. Угу,
да. Ну и опять же, нам надо понимать, как у нас будет выстроено вот это вот все порядки иерархии. Потому что если мы говорим про БДСМ взаимодействие, как правило, некоторая анархия, она тяжела для хорошей вменяемой реализации. Причем это же могут быть три свеча. То есть им анархия вообще, как бы, по идее, казалось бы, норм, но нет. В этом суть. Это немножко, да, вот эта ветка, это немножко ветка про управление, да, то есть как это все будет выглядеть. Просто если есть некая общая история, то так проще выстроить вот эту вот коммуникацию взаимодействия с точки зрения управления. Ну, то есть если у вас есть банкет, кто-то должен им управлять.
Ну, то есть, в любом случае, какой-то из верхних партнеров, ну, если он один и остальные нижние, понятно, что это он, как бы, тот самый рулильщик банкета, да, а если там присутствует несколько верхних партнеров, то среди них один все равно будет неким ведущим.
Именно так. Именно так. Кто-то, кто будет задавать вектор, определять и так далее, да. Более того, я еще раз напоминаю, да, что это могут быть три свеча, и им все равно придется это делать. А, кстати, свечам еще неплохо бы договориться, а они в процессе вот это переключение осуществляют или нет. Это тоже очень важно, потому что если вдруг для двоих сейчас сочиняю вот это переключение в процессе сцены нормально и естественно, то для третьего это может быть совершенно ненормально и неестественно.
Кстати, это мой пример. У меня были такие переговоры, взаимодействие отличное по итогу вышло, и не одно. Но я как раз обговаривала, потому что это была сцена на четверых, то есть два верхних, две нижних, и один из верхних партнеров там как раз свич. И я как раз говорила о том, что, пожалуйста, да, в процессе взаимодействия мы, ну, как бы с моей, да, стороны такой запрос, что, ну, переключение для меня невозможно. Ну, то есть, если я воспринимаю человека во взаимодействии как верхнего партнера, если он вдруг пойдет вниз, то есть у меня все развалится.
Ага. Я сейчас скажу страшное. Я сейчас скажу страшное для многих людей. Там было не два свеча. Там было три свеча и я.
Я имею в виду среди верхних партнеров. Я же сразу сказала, среди верхних партнеров был один свеч.
А, да. И среди нижних еще два.
Да.
То есть я участвовал во взаимодействии, где был я, верхний и три свеча.
О, ужас, выжил.
Выжил, да.
Выживший.
Считаю, превозмог. Даже не перевернулся. Вот. Ну, то есть, грубо говоря, да, если это свечи, они еще вот это должны обговорить. А еще это могут быть два человека с определенными позиционированиями, третий нет. И тогда с ним надо разговаривать, а какое позиционирование для него в моменте будет приоритетным. И как он вообще это видит, какую он видит свою роль во всей этой истории. Да, это может быть строго иерархическая, да, такая вертикальная иерархия, где есть верхний партнер, некий активный нижний партнер и некий пассивный нижний партнер, да, такая вот вертикальная иерархия. А может быть совершенно не так. А может быть, свич скажет, а я себя вижу в роли пассивного нижнего партнера, как бы и активничать не хочу. Или наоборот, он может сказать, а я себя вижу в активном, там, в, грубо говоря, мозговзрывную штуку. Он может сказать, я вижу себя активным нижним партнером, а в какой-то момент становлюсь верхним партнером.
Ну, а почему нет, если это, опять же, всем окей?
Да, да, так я не говорю, что нет. Я говорю, что он может такое сказать, и для него это может быть окей, а для остальных нет.
Внезапно. Ну, вот это надо выяснять, да, надо выяснять. Да.
Но при этом я еще раз скажу, что некая анархия, да, где там три и более людей, неважно каких позиционирований, делают каждый, что хочет, она довольно тяжелая. В реализации довольно тяжелая. Ее можно реализовать тогда и только тогда, когда у людей есть опыт. То есть, когда они понимают, что такое, что хочет.
Ну, и плюс, мне кажется, что здесь еще лучше будет. То есть, я не говорю, что это обязательно, да, но еще и лучше будет, что у них не просто есть опыт, а у них есть опыт еще совместно групповых взаимодействий.
Да-да-да-да-да, конечно, конечно, да, конечно. Я именно этот опыт имею в виду, ты правильно говоришь. Я про это. Да, когда каждый из участников взаимодействия знает вот это вот, что хочет. Знает
примерно. Ну, чего ждать, да, там.
Чего ждать, да. Да, и такое может быть нормальным, когда уже есть определенный опыт взаимодействия именно в конкретной группе. И я еще хотел сказать важный такой закон, который вывел я. У меня довольно большой опыт групповых взаимодействий разного формата, разного вида. Причем не только садомазохистского, да, я как-то даже в Букаке участвовал. Хочу сказать следующее, что вот лично для меня, если в первый раз оно прошло неплохо, то это хорошо. Вот если группа собралась в первый раз, и их первое взаимодействие прошло неплохо, я считаю, что это хорошо.
Ну, то есть первый раз он, в принципе, сложный.
Да. Ну, типа, знаете, вот это вот вроде как все круто, но не вау, да, то есть вроде как все получилось, но при этом какого-то фейерверка и феерии нет, то, ну, это ок, это хорошо, это хороший результат. Потому что первые взаимодействия в группе, они могут оказаться просто негативными и плохими по целой куче причин. Их очень много.
Ну, у меня здесь не очень репрезентативно, потому что у меня были и в плюс, и в минус, и вот то, что ты говоришь про нейтрал, да. Но здесь дело в том, что у меня практически никогда не было взаимодействий с малознакомыми людьми. То есть они так или иначе, какой-то контекст отношений каких-то других был уже. И это неким образом мне помогало.
Ты знаешь, а я тебе хочу сказать, что оно не помогает. Оно скорее мешает.
Ну, это я думаю, что это индивидуально.
Нет, это логика. Я же не просто так сказал, что вот когда мы обсуждали про опыт, что у человека может быть большой опыт в практиках, например, а в групповых взаимодействиях никакого. И тогда с ним надо разговаривать про групповое взаимодействие, как с человеком, у которого нет опыта в этом плане. Правильно?
Ну да.
Так вот, с человеком, которого ты знаешь, казалось бы, надо разговаривать тоже так, как будто у него нет опыта в этом плане.
А с переговорами согласна. Я больше о том, что здесь, когда ты человека уже знаешь, лично у меня снимается вопрос вообще вот этот вот самый базовый, типа «ты кто?», что это вообще за человек в моем поле, я не знаю, как к нему прикасаться, какой он на ощупь, как он пахнет. Ну, то есть вот какие-то вот такие вещи, они как бы уже отработаны. На них не надо есть... обращать внимание.
Подожди, но есть когнитивное искажение. Ты знаешь, какой он в других взаимоотношениях.
Нет, я не говорю, что переговариваться не надо. Переговариваться надо всегда. А я больше о том, что... Это индивидуальное такое, но я просто знаю, что такие люди, кроме меня, еще есть их довольно много, я не оригинальный. Что вот этот вот первичный контакт, типа, ну, насколько я готова подпустить вообще к себе этого человека, он снят. Ну, я уже знаю, кто это.
Еще раз, ты знаешь, кто это в других взаимоотношениях. А вот как он себя поведет в групповом взаимодействии БДСМ, ты не знаешь. Правильно?
Да.
Вот в этом и заключается вот это когнитивное искажение. Ты с ним разговариваешь, то есть в чем это может мешать? Ты с ним разговариваешь как с уже знакомым. И ты вот это знакомство проецируешь на то, на что его нельзя проецировать.
Ну, это может быть такое. Я просто о том, что с ним знакомиться хотя бы не надо.
Это безусловно так, но...
Лично для меня это важно, потому что с незнакомым я, скорее всего, вообще не буду разговаривать на подобные темы до того, как он стал знакомым.
Подожди, так вот в том-то и дело, что с ним надо знакомиться. Просто с другой стороны. Вот с ним надо знакомиться просто с другой стороны. И вот как раз вот этот момент, когда люди, казалось бы, знакомы, они упускают, потому что они уже знакомы. Понимаешь? То есть два человека друг про друга думают, что все знают, а нет, они не все знают, они не знают ничего, точно так же, как это был бы посторонний человек. То есть они пытаются свое знакомство заранее, да, дружбу, взаимоотношения перенести на групповое взаимодействие, а нет, так не работает. Я вот что пытаюсь объяснить. То есть тебе кажется, что ты его знаешь, а он у тебя на балкон уходит рыдать. А раньше он почему-то так не делал, ну, грубо. Ну, а почему? Почему он так делает? Ну, потому что это другой формат взаимоотношений, другая область взаимодействия. И с этой точки зрения ты с этим человеком знакома не была. А еще ведь есть еще один момент. Этот человек может себя повести иначе, потому что у него есть с тобой некий бэкграунд, и он другой.
Это как?
Ну, давай представим. Вот есть группа лиц. Я буду называть их людьми.
По предварительному сговору.
Да, по предварительному сговору. И вот, ну, сочиняю. Есть две подруги и мужчина. Две подруги знакомы друг с другом. Ну, они подруги, знакомы давно. Есть мужчина, с которым они хотят повзаимодействовать на троих. Договариваются, начинают взаимодействие. И вдруг одна из подруг видит, как другую подругу сначала отхерачили кнутом, а потом трахнули в рот. А бэкграунд у них совершенно другой.
У меня было такое. Ну, правда, не про кнут. У меня было, что мне потом сказали, когда я увидела, что он плюет тебе в рот, меня тошнило.
Да?
Человек просто увидел меня и, собственно, и другого партнера, и себя в тех декорациях, которых не ожидал, так скажем. Но это то, что мы говорили ранее, что фантазии не всегда совпадают с их реальным воплощением.
Ну, да. И вот представляешь себе, ведь это же бэкграунд как раз вашего знакомства повлиял. Ну, у тебя были другие случаи, мы не будем вдаваться, но они были. Это ведь именно вот это знакомство повлияло. Потому что вы были знакомы в другой области, в другой плоскости, а тут вдруг человек посмотрел на тебя вот так и охренел. То есть знакомство может помешать. Знакомство предполагает вот эти некоторые ожидания, которые могут быть легко нарушены.
С этим соглашусь. Я просто к тому, что мне просто легче, когда когда человек известен мне. Это снимает вопрос вообще приближения к нему. Там типа, ой, я оставила кредитную карту на виду. Ну, то есть вот все вот эти вот моменты, которые с незнакомыми людьми, я им просто не доверяю, то есть они чужие. Но с другой стороны, да, и с чужими, и со своими надо разговаривать именно в контексте нашего будущего сексуального взаимодействия. Это я тоже согласна. Я просто к тому, что вполне возможно познакомиться, это может сыграть как в плюс, так и в минус.
Да, это важно понимать. И я бы как раз, если бы я взаимодействовал с давно знакомым человеком, я бы подходил к этому взаимодействию так, как будто я бы, как я взаимодействовал бы с незнакомым. Мне так было бы легче. То есть, грубо говоря, я в своей голове говорю себе такую фразу, вот с этой точки зрения мы незнакомы. Я не знаю этого человека, я не знаю, как он себя поведет, и сейчас я буду это выяснять. То есть я не делаю у себя в голове каких-то ожиданий.
Ну, и тут, конечно, да, абсолютно правильно насчет того, что выяснять, есть ли опыт групповых взаимодействий. Но все-таки опыт конкретно и в БДСМ-практиках, это тоже играет роль.
Безусловно.
Потому что, опять же, если человек уже, там, пускай в паре, знает, что такое порка кнутом, он конкретно на порку кнутом уже не шокируется. Безусловно. Если человеку уже плевали в рот, пусть и в паре, он уже понимает, что это такое.
Безусловно. Ну и я хочу тебе сказать, что... Если вы смогли нормально договориться, например, если речь про котопинг, если вы смогли нормально договориться, то взаимодействие с человеком, который опытен и умеет, намного легче.
Ну, тут не поспоришь.
Это я, как некоторым образом человек, который в котопинге был, могу сказать, мне лично намного легче с человеком, который хорошо разбирается в том, что он делает.
Ну, и еще могу ошибаться, да, то есть я да и сверху-то уже не практикую 100-500 лет, а уж в котопинке подавно не бывало, но мне кажется, что здесь верхним партнером еще важно вот договориться, вот раз есть один ведущий, чтобы это принималось, чтобы да. Не было вот этой конкуренции, типа, а что это я тебя тут буду слушать, а что это мне идти направо, а что это мне там, не знаю, кнопочку нажимать на электроплей, там еще, почему я?
Да.
Ну, то есть, что это ты мне указываешь? То есть, вот, да. Вот эти вот короны, да?
Да.
Стоит
да.
тоже сверить.
Безусловно, конечно. Безусловно, конечно. Если вместо садомазохистского взаимодействия с двумя верхними партнерами, оба верхних партнера вместо взаимодействия начинают мериться хуями, извините, это не очень удачное взаимодействие получится.
А между прочим, ну, я же говорю, у меня такого нет опыта, но я такое прям слышала.
Да, конечно. Я, кстати, еще хочу сказать, что в случае некоторых практик подстраиваться, то есть быть таким вторым номером, проще верхнему партнеру, у которого больше опыта. И если мы говорим про порку, например, то там подстраиваться желательно человеку, у которого больше опыта. Ну, ему просто проще это делать. Он лучше понимает физику, механику и вообще процесс.
Ну да, он больше понимает про дистанцию, про движение. У него есть, он может и так, да, ну, это
он
правда.
Более универсален, больше инструментов, больше возможностей, да. То есть есть такие практики, где вторым номером лучше быть тому, кто более опытен.
Ну, грубо говоря, если человеку, у которого мало опыта в той же порке, начать рассказывать, что тебе сейчас нужно пойти влево, потом сделать шаг вправо, потом сделать вот это, а потом сделать разворот, он...
Ну, он бедный будет думать только об этом.
В лучшем случае. А скорее всего, так... он не найдет, где лево.
Ну, да, да. Но мне кажется, все-таки это применимо, ну, по крайней мере, те практики, которые я сейчас вижу перед собой, да, ну, в своей голове, я имею в виду. Мне кажется, это применимо к любому, потому что, ну... У меня было взаимодействие с двумя верхними партнерами, это была порка плюс электро. И вот, соответственно, на электро был человек, который этим очень хорошо владел. И он как раз был вторым номером. И это, ну, нормально, потому что он знает, куда там что нажимать, куда там что это, куда там что это, и, ну, и вот, пожалуйста.
Да, да.
То же самое, мне кажется, и с бандажом работает, то же самое и с иглами работает. Если человек знает, чего от него хотят, он будет гораздо четче вестись.
Ну и тут очень важный еще момент. Опять же, возвращаемся в ветку про, может быть, даже про историю. Кто чего от этого взаимодействия ждет? Ну, то есть, например, если вдруг два человека... предлагают мне взаимодействовать, и я вдруг в процессе взаимодействия выясняю, что они ждут, что я буду просто инструментом, ну, мне такое может не понравиться. Я не хочу быть просто инструментом.
Ну, вот это выяснять надо, потому что некоторым, да, наоборот, нравится.
А некоторым нравится. А некоторым
и такое я тоже видела, прям в кайф.
Да, а некоторым иногда нравится, а иногда нет. В зависимости от запроса. То есть это важно выяснить, а кто здесь будет, кто опять, вот возвращаемся к, а кто в этой схеме, там, партнеры, как они выстраиваются, кто кому что. Просто если два человека воспринимают третьего как инструмент, например, это может быть одному верхнему или там нижнему верхнему свечу, неважно, это может быть ок, а может быть и не ок. Он такой: да вы охренели, я инструментом быть не хочу. Я хочу другое, вижу, это все не так, а вы идите нахер.
Ну да, и хорошо бы это выяснить до.
И хорошо бы это выяснить до, да, не делать этот момент самоочевидным. Ну типа, вот это вот, когда пара верхняя-нижняя зовут второго верхнего, очень часто бывает такая история, что они второго верхнего воспринимают как инструмент. А при этом ему об этом не говорят, ну, потому что это вроде как типа очевидно, но мы же тут вместе, а тебя тут пригласили. Ну, меня пару раз так звали, типа, вот я хочу, чтобы ты там ее выбрал там и так далее. А я такой, я понимаю, что мне это неинтересно, потому что я инструментом быть не хочу. Ну, все.
Ну, мне кажется, и нижнего партнера тоже можно позвать как инструмент.
Да, безусловно, конечно. И это может... Да, я просто про себя, это у меня такое было. Это как раз, да, и нижнего тоже. А и некоторым нижним это очень зайдет, а некоторым вообще нет.
Ну, еще я хотела бы про коммуникацию сказать. Опять же, в процессе, если кому-то чего-то не хватает не в плане интенсивности воздействия, а вот в плане как раз того, что вот этого взаимодействия. Ну, то есть это не повод для каких-то резких движений. То есть можно сначала, ну, давать запрос, что я хочу быть более включенным, я хочу вот это, ну, то есть проявиться каким-то образом, если кажется, что хочется большего участия, большего действия, это действие можно сделать, это действие можно попросить. И так далее, просто заявить каким-то образом, да, что, ну, я сейчас сочиняю, я тут сижу в углу, ребята, я хотела бы присоединиться. Ну, это можно сделать такое, да, то есть не обязательно, типа, сидеть в углу, а потом обидеться и уйти на пресловутый балкон.
Так вот я как раз хочу сказать, это не просто можно, это нужно сделать. Если чего-то хочется, об этом лучше сказать.
Ну и вообще, как бы групповое взаимодействие, как и любое взаимодействие, подразумевает, что мы здесь собрались все, потому что нам хочется удовлетворять свою либидо, получать удовольствие с конкретными людьми вместе. То есть это взаимодействие всех. И как мы это будем делать, можно, помимо того, что мы договорились, еще и это делать. Ну, к вопросу да, об конечно. Инструментах. Здесь нет людей, которые будут обслуживать. Здесь есть люди, которые взаимодействуют.
Здесь могут быть люди, которые обслуживают, но они должны об этом знать и на это быть согласными.
Ну, обслуживание может быть в рамках, опять же, там, игровой какой-то истории или еще чего-то. Но здесь конкретно, если мне нравится обслуживать, то я уже получаю удовольствие. Следовательно, мы, опять же, все здесь для удовольствия.
Ну, об этом надо сказать.
Да.
То есть сказать, мы, ну, условно говоря, там, сидят там трое, четверо, пятеро, восемь людей. И говорят
там седьмому, мы ждем, что вот ты, конкретная ты, будешь заниматься таким вот и таким вот и таким вот обслуживанием. Как тебе такое? И тогда этот седьмой человек говорит, мне такое ок и нравится, отлично, поехали. А при этом может сказать, нет, мне такое не ок и не нравится, я так не хочу. Тогда шестой может сказать, а мне ок и нравится, я хочу.
Да. Плюс еще на переговорах важно обсудить, как мы будем выходить. То есть автокер.
Да, я согласен. Как выглядит автокер?
Что мы будем делать в этом автокере? Кто, с кем, чего, почему, как? Сколько это требуется? Потому что, опять же, люди разные. Как это требуется? Кому-то одному посидеть надо, кому-то обнимашки нужно. Кому-то еще чего-то. Все стоит, ну, каким-то образом собрать в кучу, да, и прийти к компромиссу какому-то, чтобы, соответственно, этот автокер провести эффективно для всех, чтобы это не было такого, что кому-то автокер, а все остальные бегают вокруг.
Да, конечно. Ну, и, кстати, я еще хотел про переговоры вернуть. Тут разные формы возможны. Возможно... разные формы ок, чего могу сказать. Если я веду переговоры, например, с двумя людьми, неважно, вместе они или не вместе они, то есть это какая-то пара или это просто два рандомных человека, я буду вести переговоры именно и вместе с ними, и с каждым из них.
О, да, да, это важно, потому что иногда бывает такое, типа приходит пара и верхний такой, типа мы. Я тут за нее.
Ага. Да.
Ну, это бред. Потому что потом во взаимодействии она скажет, там, типа, вообще со мной сделали все не то, что я хотела.
Да. Или ты себе поднимешь с пола срок, потому что ты не знаешь, соглашалась она на это изначально
или нет. Да, именно так.
Может, ты сейчас только что принимал участие в групповом изнасиловании, если что.
Ну, то есть, если в такое хочется поиграть, то сначала должны быть все равно переговоры в объективной реальности, где все заявят, собственно, свои намерения, а уже потом в это играть.
Конкретную статью и ее часть Уголовного кодекса.
Ну, нет, я понимаю.
Если ты договариваешься с одним человеком, а он выступает от лица двух, есть вариант, что ты окажешься участником группового изнасилования.
Правильно, да, я согласна. Поэтому я и говорю, даже если хочется в это именно поиграть, то сначала... обычные переговоры, да, в объективной реальности с каждым участником, а уже потом игра.
Да, и про это важно помнить. Очень важно помнить. То есть я веду переговоры и с каждым из двух, и с ними вместе. Или трех, пяти, восьми, десяти, неважно.
А вот, кстати, как? Лично? Письменно, как лучше?
Вот я как раз хотел сказать, да, я как раз хотел сказать про это немножко. Мне лучше, когда оно происходит очно и лично. Более того, подобные переговоры я люблю непосредственно до сцены. То есть вот если у нас переговоры пройдут успешно, мы поехали.
Ну, вот то есть это не просто мы решили встретиться, поговорить, а потом когда-нибудь однажды. Да. А встретились и при благоприятном исходе переговоров, вот у нас время, вот у нас место и так далее.
Да. Да, именно так. Почему? Потому что, ну, оно может моментно меняться, возможно, разное, и вот вы договорились, и вот вы поделали. Вот я люблю так. И я люблю, понятно, когда это очно. То есть я не люблю онлайн-формат.
Ну, я просто знаю, что очень многие группы, особенно постоянные, создают чатики там, вот, и так далее.
Слушай, ну это нормальная история. Просто если речь о какой-то первой коммуникации, там второй, то я все-таки предпочту лично это сделать. Вот мы договорились, вот мы поехали. Все. Или не договорились и разъехались.
И не поехали.
И не поехали, да. Все просто.
Перерыва я бы еще хотела вот о чем поговорить. Вот я упомянула как раз чатики, сказала, постоянные группы, там еще что-то. Да, а какие есть плюсы и минусы в групповых взаимодействиях? То есть вот есть ситуативная группа, ну, грубо говоря, встретились, да, на мероприятии такие хопанки и решили что-то поделать. Возможно, вообще один раз первый и последний больше не захотелось. И именно не потому, что там плохо было, а просто вот один раз. Или это постоянная группа, которая, ну, так скажем, отношается и вне взаимодействий, и, соответственно, и группово взаимодействует тоже. Какие есть там достоинства и недостатки, соответственно?
Я считаю, что группа, которая взаимоотношается долго, всегда выигрывает у той группы, которая взаимоотношается первый раз. Люди, которые много заняты всякими рода групповыми взаимодействиями в, скажем так, широкосексуальном поле, например, в свинге, у них есть фраза «проебаться». Вот любой группе нужно проебаться друг с другом. Вот в плане БДСМ взаимодействия любой группе также точно нужно притереться. На это требуется время. Поэтому группа, которая взаимодействует в групповом поле дольше, всегда выигрывает у той группы, которая взаимодействует в этом плане меньше. Лично для меня это так.
Ну, пожалуй, что да.
Из плюсов казуального взаимодействия могу сказать, что, ну, оно такое может быть более раскованным как раз ввиду того, что вот мы сейчас встретились и сейчас этого хотим. Вот сейчас встретились, сейчас этого хотим, сейчас до этого договорились и сейчас поехали. Может получиться весьма феерично. Ну, потому что все этого хотят, все этого ждут, для всех это вау, и это круто. А может получиться иначе.
Ну, тут, да, нечего добавить. Я, в принципе, тоже как бы за такое. И да, в постоянной группе, как бы, ну, то, что я говорила, ты просто знаешь, чего ждать. Вот. Кто себя где ведет, у кого какой ИСС. Там, опять же, верхние партнеры знают, какая где интенсивность, какая реакция на эту интенсивность и так далее. То есть, в принципе, да.
Смотри, тут нам чатик подсказывает, говорит, я слышал только слово «страханность». Это слово лучше, чем слово «проебаться».
Страханность – хорошо, хорошо.
Да. Вот, короче, да, нужно страхаться. И в плане БДСМ взаимодействия, да, это консенсуальное садомазохистское взаимодействие. Здесь речь про удовлетворение девиантного либидо. И да, здесь тоже нужно страхаться. Нет, бывает, получается, хорошо с первого раза. Бывает, получается, феерично с первого раза. Ну, а бывает нет. И чаще всего оно, конечно, нет. И поэтому я и говорю, что если первый опыт взаимоотношений, взаимодействия в данной группе у меня не был негативным, то я считаю его автоматически позитивным.
Ну, и я хочу повторить то, что я, в принципе, повторяю всегда, и относительно групповых взаимодействий я уже не помню, сколько раз я вообще это говорила, что единственным мотивом для того, чтобы вообще это делать, является желание на то всех участников. И лично я, потому что, да, у меня был негативный опыт, я прям спрашиваю. Ну, то есть я прям спрашиваю, ты этого хочешь? Конкретно я тебе нравлюсь? Ну, то есть прям у каждого участника. Вот, потому что, ну, к сожалению, именно в парах тоже бывает, но в группах просто это ярче проявляется и приводит в основном к каким-то таким последствиям плохим, там дропы, опять же, пресловутые балконы и остальное. Когда люди идут в групповое взаимодействие с иным мотивом, нежели желание, там кому-то что-то доказать, кому-то что-то показать, быть...
От кого-то, да, что-то получить.
кому-то поближе стать таким образом, пойти на уступки, опять же, вот, ну, очень эталонная классика, когда вот мой верх не хочет, и я вот буду терпеть.
Есть несколько замечательных статей, и одну из которых, как-то я помню, даже я не разбирала, помню, что делать, если верх не захотел вторую нижнюю.
Там
натурально такой сюр.
Нет, уберите это обратно в контач. Вот. То есть вот все вот эти мотивы, они, к сожалению, цветут и колосятся как бы именно в групповых взаимодействиях.
Да, конечно.
И выяснять это стоит.
То есть когда, по большому счету, мне групповое взаимодействие нахер не надо, мне нужно взаимодействие вот с этим конкретным человеком, но поскольку без группы не получается, то, ну, пойду в группу и буду взаимодействовать с ним так.
Да, плюс я еще слышала такое, ну, это вот сейчас появилось, что это я вот доказать, да, показать это, я демонстрирую свою сексуальную свободу.
О, отлично.
И да, я вот эта вся ваша ригидная, консервативная, парная фигня мне не нужна. Я вот такой вот весь из себя раскованный, свободный. То есть такое бывает. Это больше не про взаимодействие с людьми, а про какие-то собственные грибы в голове. Но лично мне было бы неприятно, если бы человек пошел со мной взаимодействовать, чтобы реализовать какую-то свою идею. Зачем?
Да, у нас все-таки будет музыкальный подкаст в связи с этим. Я немедленно сочинил песню.
Какую?
Ну, я не буду напевать. Пусть она у них крутится, у людей крутится в голове. Да, вот это вот громы, громкие раскаты от заката до восхода. Групповуха нынче в моде. Нынче в моде групповуха.
Да-да-да.
И дальше там сообразно есть такие строчки. Полгода одна групповуха, полгода совсем никуда. Вот.
Ну, примерно к этому оно и приходит, то, а потом никуда. Ну, потому что от того, что ты делаешь то, что ты не хочешь, у тебя падает либидо, и, в общем-то, потом уже не надо вообще ничего.
Да, друзья, я хочу сказать и повторить вслед за Хель. Единственный мотив участвовать в групповом взаимодействии, впрочем, как и в любом другом, это мотив «я хочу это делать сейчас с этими людьми». Именно это, именно сейчас, именно с этими людьми. Вот это единственный мотив. Все остальные мотивы, они имеют место быть, безусловно. И те, которые описала Хели, те, которые не описали мы, потому что их очень много.
Ну, тут shit happens, как бы, потому что, опять же, могут и заблуждаться добросовестно люди, и вообще не понимать, зачем они это делают, могут осознанно врать. По-разному бывает, но хотя бы свою сторону очистить и спросить. Я спрашиваю, ты этого хочешь, ты меня хочешь, я тебе нравлюсь. Я прям вот, ну, это прям цитаты. То есть, я не знаю, там слушает кто-то из моих партнеров, которые были в другом взаимодействии.
Так, один из твоих партнеров даже соведет этот подкаст. Да, все так. Да, все так. Хель правда задает этот вопрос. Что хочу сказать, это довольно важный момент, если речь про котопинг. Если два верхних партнера начинают мериться хуями, ни к чему хорошему это не приведет. Даже если один из них начинает себя сравнивать с другим.
О, да. Ну, вообще, опять же, я понимаю, что вы просто говорите про свой опыт, а вы верхний партнер, это логично, да? Но я считаю, что у нижних партнеров это то же самое.
Да, конечно, это я просто хотел продолжить.
А почему он ее вот так гладит, а меня нет? А почему вот он ее сильно порит, а меня нет? А как я выгляжу вот так, а она меня красивее, а у нее выше болевой порог, и понеслась та же хрень?
Та же хрень, совершенно точно, я просто хотел продолжить. Неважно, кто с кем начинает себя сравнивать, заканчивается это все категорически плохо. Да, и, кстати, именно поэтому лично я никогда в своих групповых взаимодействиях, а у меня, как правило, я верхний, и у меня две нижних, не устраиваю никаких соревнований между ними, даже в игровом поле. Как раз для того, чтобы вот этого в голове не получилось. Это не значит, что этого делать не нужно, такое может быть всем ок. Это можно придумать много прикольных конкурсов, особенно если у тамады богатая фантазия. Но я, как правило, это не делаю. То есть и не делаю, потому что это так себе может закончиться.
Вот. И сейчас у нас 13:40. Мы сейчас пойдем на перерыв, у нас в боте есть вопросы. Вот, и потом мы будем на них отвечать.
Да, а давай резюме.
А можно, почему нет? Да.
Итак, первое. Если мы говорим про групповые взаимодействия, то их схема, их построение не зависит от количественного и качественного состава участников. Вот если их три и более, то все дальнейшие переговоры выстраиваются ровно по одной и той же схеме. Что нужно обсуждать помимо ветки про медицину? То есть нужно обсуждать, как будет выстроена коммуникация внутри сцены. Причем желательно в рамках этой ветки проговорить все возможные случаи, когда понадобится коммуникация та или другая. Ветка про историю обсуждается, чего от этого взаимодействия ждут и какие картинки рисуются в голове у людей при обсуждении взаимодействия. Обсуждается схема взаимодействия между партнерами, схема управления, где, это мое предположение, я утверждаю, что анархическая схема сложна для реализации. Особенно сложна она на первых этапах этих групповых взаимодействий. И в этой же ветке обсуждается, кто какую роль, какое положение займет через это. Еще хочу добавить, что почему стоит проводить переговоры вместе и одновременно по раздельности всем участникам. Потому что один и тот же человек может выдвинуть для одного участника одни ограничения, а для другого участника другие.
О, да, кстати. Да.
И у одного могут быть определенные желания по отношению к другому, к одному человеку, а для другого человека другие. И это нормально. Эти ограничения могут выдвигать как верхние партнеры. Например, в моем случае верхняя дама спросила у меня, могу ли я тебя хватать за член в процессе. Хорошо, что она спросила. Вот, ну, а я вроде как верхняя, она вроде как верхняя. Ну, то есть ей вот хотелось, и там, можем ли мы поцеловаться. Это нормально, потому что, может быть, нет.
Ну, я, например, ставила ограничение, что, ну, какие-то проникающие, да, вещи больше никто, кроме вот моего верхнего партнера, не делает.
Я как раз хотел сказать, что это не только нижние могут выставлять эти ограничения на каждого из участников, но и верхние.
Ну, я понимаю, что мы шатаем основы, мы иногда даже говорим, что верхний партнер может остановить сцену.
Он тоже человек, конечно.
Я постоянно жду включения нас в какие-то санкционные списки из-за этого. Вот. Но, однако, это так. Да, у верхних есть ограничения, да. У верхних есть возможность остановки взаимодействия.
Да. Да. И последнее, если люди начинают заниматься либо сравнительной фалометрией ментальной, либо начинают выяснять, а кто кого больше погладил, кто кому больше совершил фрикции под правильным углом или не под правильным, то есть заниматься статистическим анализом количества действий, совершенных по отношению к одной стране и к другой стране, то это не закончится ничем хорошим, делать так не надо. Вот.
Воистину. Итак, сейчас 42 минуты. В 55 вернемся?
Да, в 55.
И тогда в 13:55 мы вернемся, чтобы отвечать на вопросы. Они у нас есть.
До связи.
До связи. Итак, у нас есть вопросы, и мы на них будем отвечать. Вопросов не так много, но они обширны по ответу. Итак, привет, Хель, привет, Антон. Вопрос привет. Для подкаста про групповые взаимодействия. Если речь о групповых взаимодействиях именно внутри вашего прайда, бывает ли у вас, что сейчас больше настроя готовности именно на взаимодействие втроем, чем на взаимодействие вдвоем, и наоборот? И если бывает, то от чего лично для вас это зависит?
Ну, давай я отвечу. Да, бывает. От чего это зависит? От желания. То есть от чего зависит желание? Это, ну, просто столько факторов, что их невозможно все перечислить. И иногда хочется конкретно втроем, а иногда конкретно вдвоем, и конкретно втроем хочется разные схемы. Ну, да. От чего это зависит, сложно сказать. Ну, просто от чего зависит конкретное сексуальное желание при их выборе. Ну, от чего зависит от у бисексуального человека, хочет он цисгендерного условно мужчину или цисгендерную женщину. От чего у бисексуального человека это зависит? Да хер его знает. Столько всего. Ну, вот и здесь. Да хер его знает. Столько всего. То есть просто речь про желание. Но да, желания бывают разными. Ну, как я это понимаю, сейчас Хель, конечно, свою сторону скажет, но я это понимаю так.
Да, у меня это бывает, и тоже абсолютно, конечно же, зависит от желания. У меня, в принципе, все взаимодействия зависят от желания, и я, кстати, этому безумно рада, потому что это важно для удовлетворения моего либидо, и я прям к этому стремилась и достигла, и гордюсь, и всячески удовольствие от этого получаю. Я могу сказать, что вот у меня отношения с двумя людьми, то есть мы втроем, да, и часто это желание зависит от того, у нас есть поля взаимодействия. У меня есть свои поля взаимодействия с верхним партнером, у меня есть свои поля взаимодействия с моей любимой женщиной, и у нас есть втроем. И, соответственно, желание возникает в момент, да, запроса. То есть, предположим, ну, сейчас уточняю, да, вдвоем с верхним было недавно, и я там сюда. А вот втроем у меня есть фантазии, и вот хочется их осуществить. Хопаньки, вот. Там, предположим, давно на двоих с Эней не встречались, вот приезжай ко мне, что-то хочется. То есть это желание, оно зависит от запроса, а запрос появляется от того, да, ну, то есть где взаимодействия как бы какое-то время не было, и вот оно накопилось что-то, да, и хочется это реализовать, потому что вот об этом думалось, там, на это дрочилось, и вот хочется.
Ну, как-то так, да, как-то так. Ну, пожалуй, соглашусь. Ну, то есть это чуть более развернуто, чем у меня, да, я согласен, это может быть одной из причин. Я вот сейчас такую картинку увидел, и я хочу ее прямо сейчас получить. Ну, я как верхний, я могу себе это позволить.
Да.
То есть, я картинку видел, я хочу ее прямо сейчас.
Ну, то есть, вот желание, да, оно зависит от запроса.
Чисто, знаете, такой, бах кулаком по столу и такой, дайте мне вот.
Несите групповуху.
Да. Ну, типа так.
Да, этот настрой готовности именно зависит от того, вот, ну, вот, есть желания, да, они, предположим, какое-то время были не реализованы, накопились, вот, пожалуйста, давай.
Леночка говорит, а еще есть праздники, которые хочется праздновать вместе.
Да, да. Например, у нас есть такая традиция, что мы дни рождения, да, наши отмечаем втроем, как прямо в кино, мы ходим в баню. Вот, и это очень классные моменты, да, некоторые из них потом весь год вспоминаются, и это прекрасный отдых, и это возможность провести время с близкими людьми и одновременно что-то такое горяченькое сделать на троих.
Согласен.
Что у нас дальше? Дальше у нас постоянный слушатель подкаста. Привет, дорогие, пишет постоянный слушатель подкаста.
Привет, постоянный слушатель подкаста, как всегда рад тебя слышать.
Есть ли у вас опыт организации /участия в Public Disgrace? Хотели бы реализовать такой формат вообще? Если да, как его видите?
У меня есть опыт на что-то такое похожее, но сказать, что у меня есть опыт организации, большой опыт участия, нет. А вот, понимаешь, вот этот вопрос, как ты это видишь, он для меня сложный. Потому что я могу тебе сейчас надрочить 10 листов, как я это вижу. Вот. И всем страшно понравится. А вот если потом взять вот это вот надроченное на 10 листов и попытаться применить на вот, вот этой нашей, так скажем, юдоле скорби на земле, то есть, то внезапно выяснится, что подавляющее большинство мной надроченного реализовано быть не может. Если подходить к этому хоть сколько-то вменяя. Как-то раз Хель брала у меня интервью, было это очень давно, и она сказала, там был такой вопрос, она мне задала такой вопрос, было ли что-то, что ты не реализовал еще, а хотелось бы. И я ей сказал, что я с большим удовольствием бы организовал групповуху, много верхних мужчин и одна нижняя женщина. Но сказал я, что на это надо потратить столько времени и сил, что когда ты понимаешь, сколько всего тебе нужно сделать, то тут проще отказаться от затеи. Ну, потому что это настолько сложно, что как бы сама идея уже нафиг не нужна. Вот. То есть, ну, давай попробуем пофантазировать. Ну, во-первых, нам нужно место. В этом месте должно быть что-то. Если речь про... Ну, во-первых, мы должны понимать, как мы все понимаем Public Disgrace. То есть нам нужно собрать людей в этом месте, в котором должно быть что-то, чтобы они Public Disgrace понимали одинаково, чтобы они хотели в этом участвовать одинаково. И потом, после этого, прописывать какие-то правила, какие-то ограничения или их отсутствие. В зависимости от этих ограничений или их отсутствия, там нужно, может быть, здоровье проверять. Ну, например, если планируется какой-то пенетративный вариант полового акта, да, то... Ну, то есть, очень сложно. То есть, нужно... Видишь, если ты меня спрашиваешь, как у организатора, это непросто. То есть, здесь надо много чего подумать. То есть, вот, если ты меня спрашиваешь, как у верхнего мужчины, как ты это видишь? О, я это вижу потрясающе. Там только давай вообще. Там такие вещи будут, что мама моя. Но если я на это смотрю как организатор, нет. Оно все намного сложнее. Это знаешь, как спрашивают, вот как организовать БДСМ-вечеринку? Ну, грубо. А все начинается с того, что тебе нужно посчитать количество квадратных метров на каждого конкретного человека. Ну вот, блин, ну вот с этого. А потом тебе нужно посчитать, сколько на этих людей нужно еды, если она и будет. Сколько на них нужно воды, если она будет. Вот, короче, все начинается с банального, тупого, обычного подсчета. Вот здесь то же самое.
Ну да, я помню это интервью, и да, и что, опять же, относительно медицины, я, кстати, возражу насчет только пенетративного секса, да, если планируется просто взаимодействие с физиологическими жидкостями, в частности, со спермой, да, в частности, на лицо.
Ну, я про то, что, вот, да,
и так далее.
Я просто пример привел. То есть, например, значит, мы ограничиваем обмен биологическими жидкостями, оставляем только игрушки. Какие игрушки? Должны ли быть они новыми? Или они должны принадлежать нижнему партнеру? Если они должны быть новыми, сколько их должно быть? Стало быть, сколько должно быть не только игрушек, но и, внимание, презервативов. И все это считается. Вот просто сидится и считается. И в итоге, ну, и в итоге, понимаешь, вместо того, чтобы 2 недели дрочить на то, как это будет все круто, я 2 недели буду считать, сколько нужно резинок на каждую игрушку, блин.
Господи, какая боль. Ну, просто.
Я буду сидеть и считать, сколько нужно резинок, сколько нужно игрушек, сколько нужно воды, сколько нужно еды, сколько нужно места, что там должно быть, какие должны быть правила, как эти люди должны себя там вести, когда это будет, сколько участвующих людей. И вот я вот вместо того, чтобы дрочить на то, как круто это все должно быть, я буду занят вот этим, как обычно. А Хель потом сделает рассылку, блин, согласует со всеми, значит, что все правила прочитаны, одинаково поняты. И вот мы, короче, будем этим заниматься 2 недели. И такие потом, отличный Public Disgrace.
Уже состоялся.
Здорово вышло.
Вот, ну, я еще хочу добавить, да, опыта организации у меня нет, я сейчас, да, услышала, что это действительно ничем, скорее всего, не отличается, вот, и участия у меня
говорю, да.
Тоже опыта нет. Для меня это дрочибельно, я бы гипотетически хотела однажды такое сделать, но у меня есть странное. То есть у меня есть договоренность, которая меня устраивает и, ну, как бы предложена она обоюдно, да, то есть это не мне сверху спущенный указ, а я сама это поддерживаю, то есть у меня есть некое желание эксклюзивности верхнего партнера для меня. И, в принципе, все мои вот эти дрочилки, когда у меня много мужиков, они просто, это как в фантастическом кино. То есть это просто верхний партнер клонируется там на 10 человек, и я себе вот так это представляю. Подозреваю, что в реале пока это невозможно. И, соответственно, с одной стороны, у меня очень много таких всяких желаний, фантазий. Я их редко высказываю именно потому, что, ну, вот за этим нюансом. И я себе никак не могу совместить в голове вот эти две вещи, да. То есть я не... Вот как раз то, о чем мы говорили вначале, что когда я очень четко понимаю, что моя картинка, она может не совпасть с реалом. То есть как только вот эта моя матрица с одинаковыми мужиками вдруг образуется в неодинаковых людей в реале, которые будут со мной что-то делать, а я не знаю, как это сделать. Потому что моя фантазия, она другая, она есть, мне это привлекательно, ну, меня возбуждают эти вещи. Но вот именно их техническое исполнение, я не знаю, как на меня повлияет. Может, я просто прошу, ребят, вы кто вообще, идите нахрен.
А еще, да, к этому надо добавить, чтобы оно все произошло как-то автоматически вот так.
Нет, ну, вот даже если, грубо говоря, там без всякой вот этой предварительной организации просто замутить какой-то ПД на клубном мероприятии.
Ага, без предварительной организации.
Вот, ну, нет, типа, кто я хочет, же... просто у нас даже был такой опыт, только не у нас, да, а просто да, в клубе,
да.
Когда там ребята собрались, да, пара, и, собственно, верхний партнер приглядывал за нижним партнером, у нижнего партнера были написаны на бумажке ограничения, вот, и, соответственно, можно было подходить и с этим нижним партнером делать, что хочешь в рамках вот этих вот прописанных, да, на бумажке ограничений. Но из-за того, что, да, это было спонтанным, люди не знали, что с этим делать. То есть, ну, опять же, то есть клубное мероприятие, все не чужие, непонятно, что можно, что нельзя. В итоге получилось, что потом нижний партнер такой, а что меня все приходили, только гладили? Ну, а потому что они не знали, что вообще с этим делать. Да?
Я, короче, что хочу сказать, что да, и при этом все это должно еще как-то самоорганизоваться. Вот желательно.
Вот, ну, то есть в идеальном каком-то мире я бы очень за. Но, во-первых, то, что вот Антон сказал, да, про количество деталей, которые нужно учесть и всей вот этой предварительной организации. А плюс еще, когда она состоится, лично я как бы, да, не знаю, как я, ну, как я себя поведу, потому что мои фантазии, они в некотором роде противоречат моим же договоренностям, да, и моему же запросу. Потому что одно дело, когда ты дрочишь на размноженный клон, в принципе, можно подрочить на что угодно, хоть на пушку танка. А то другое дело, когда ты воплощаешь это в жизнь, и это уже по-другому. Да, и я отдаю себе отчет в том, что в жизни вполне возможно я и не получу тех эмоций, которые у меня...
Или получу, но совсем не те.
Да.
Да, это правда. Короче, я ж говорю, я один раз принимал участие в Букаке, но там все было так. То есть тебе надо приехать со справкой вот в такое время, вот в такое место. И там уже все есть.
Да другое. Это уже все другое. Я так мечтаю. Иногда просто приехать куда-нибудь со справкой. У меня уже даже справка есть.
А там уже все есть, да.
А там уже да.
Ладно, дальше. Короче, какой-то грустный ответ вышел.
Да.
Но при прочих равных я это хорошо смотрю, мне закатывает.
Вопрос к Хель. У тебя были взаимодействия с двумя верхними партнерами, один из которых был твоим постоянным, а другой ситуативным. Расскажи, пожалуйста, как отличались твои ограничения для ситуативных партнеров, если отличия были? А, да, у меня был такой опыт, и неоднократный. Во-первых, одна сцена была как раз то, что мы обсуждали по поводу инструмента. Человеку это как раз закатывало, ему это нравилось. У меня были ограничения какие? Все действие, которое происходит, оно происходит по инициативе моего верхнего партнера. То есть мне не указывает второй верхний партнер вообще ничего, ни что мне делать, он не дает инициативу на воздействие. То есть вся коммуникация со мной происходит через моего верхнего партнера. И вся инициатива идет через моего верхнего партнера. То есть это вот именно вот такое вот как функциональное. Человеку это было в кайф, мы отлично повзаимодействовали, это был электроплейт и шпорка.
Вообще восторг. Страшно понравилось.
Да, И да, я воспринимала человека как некий инструмент в позитивном ключе. То есть это, ну, если какие-то вокруг этого накручивать игровые вещи, да, это человек действительно, который включает прибор.
И управляет им.
Да, то есть он не со мной, он с прибором. Ну, это было отлично, да, и еще были у меня групповые взаимодействия, где был тоже еще один верхний партнер. У меня, в принципе, стандартные, да, ограничения по поводу, опять же, проникающих вещей, да, это может делать только мой постоянный верхний партнер, либо моя любимая женщина, если это, ну, групповое взаимодействие с ее участием. Плюс у меня есть еще такой момент, там дальше есть, кстати, про этот вопрос, может, более подробно поговорим. Мне важно первые минуты автокея провести конкретно с моим партнером. То есть вот не всем вместе, а вот нам конкретно вдвоем. Плюс еще на вход, то есть на первый контакт, там вот, например, фиксация, да, если происходит, там, ну, если порку какую-то делают, там, то вот именно фиксировать меня, надевать меня наручи, связывать там куда-то класть или еще что-то, это тоже я прошу сделать, чтобы это был мой верхний партнер. Вот такие вещи для меня важны. То есть вход в СС и выход в СС – это вот наше. То есть я такие, да, условия на переговорах выдвигала, они были приняты, вроде как никому это ничему не мешало, и было хорошо.
Имею подтвердить. Ну, потому что один раз я был ситуативным партнером в паре верхняя и нижняя с участием Хель.
Да.
Все так. Все так.
Дальше. Еще
мне
раз
кажется,
есть
это
вопросы.
Было три жизни назад, но такой опыт был.
Да, я что-то такая, о, действительно. Да, было такое.
Да, да, именно такие ограничения мне и были выдвинуты.
Ну, то есть не совать в меня ничего, и в начале, и в конце мы вдвоем, да.
Это, там, ну, еще была коммуникация через
да. Партнера тоже. Да. Да, мне такое важно, и, в принципе, оно не меняется, ну, потому что это я.
Скоро годовщина, некоторым образом.
Да. Дальше. Если дроп в групповом взаимодействии, что делать?
То же самое, что и когда он вне групповом, выходить, помогать друг другу или говорить, что я представлю, что там 4 человека и все дропнули.
Ну... О боже мой, я даже представляю, этого не хочу.
Вот, ну, если ни у кого нет ресурса на помощь другому, значит, каждый из них будет выходить из этого состояния сам. То же самое делать. Если дропнул кто-то один, ну, 2 других ему вполне в состоянии помочь. Более того, мы как-то с Хель помогали.
Да. Ну, на самом деле, действительно, если это кто-то один, остальные помогают. Если это все, да, ну просто совместный дроп, он даже в паре говно-говна. А если это в группе, то это говно, 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 и, в общем, столько говна, сколько тех участников. Ну, потому что дроп, в принципе, такое состояние, которое бы лучше вообще не испытывать никогда.
Да, вот. Это правда.
Поэтому, конечно, здесь, ну, все то же самое при совместном дропе, как, да, если есть возможность выйти одному, значит, это выходит в одиночестве. Если нет возможности, то это заявляется. Но, опять же, заявление, это не значит, что все сейчас такие побросали свой дроп и быстренько тому, кому не выйти, да, начали оказывать помощь. Вполне возможно, они не могут.
Угу.
И ну, я когда...
Вместо одного заявления ты получишь 4.
Да. Ну, то есть это...
Эдакий коллективный иск.
Ну, это, к сожалению, да, я писала об этом много и говорила об этом много, и спикерских мне было до хрена, и вообще какой-то амбассадор дропа, блин, господи. Вот. Это как с кислородом в горах. Ну, то есть тебе, если не хватит, то ты и товарища не дотащишь, и ты прям это понимаешь и делаешь выбор. Иногда так себе выбор. Вот прям так себе. Но к этому надо быть готовым точно так же, как к этому готовы в горах. Я вообще, не я придумала сравнение с альпинизмом и БДСМ, а это придумали какие-то алды еще в момент там написания рек. Но я понимаю, почему они сравнивают. Очень много вот таких вот аналогий, которые понятны. И вот мне аналогия с кислородом очень понятна, да, потому что если у тебя нет, то вы останетесь там вдвоем. Поэтому, ну, вот так. Так, дальше. И это заключительный вопрос у нас на сегодня. Если больше никто не допишет. Кстати, нам уже спасибо пишут за те ответы, которые мы ответили. Вот. Расскажите подробно про опыт автокия в групповом взаимодействии.
Легко. Он может быть либо групповым, то есть вы вместе что-то делали, потом перестали вместе что-то делать и лежите, керите друг друга все вместе. А еще он может быть парным, где вот вы вместе что-то делали, а, например, пара друг друга керит, а другому человеку это, может быть, нахрен не надо, и всем это ок, он разворачивается и уходит, не знаю, есть капусту. Это может быть, где, если это верхний и два нижних партнера, то находится некий компромисс, в рамках которого верхний керит всех участников, а потом керит себя, или они его, или он себя, как пойдет. Ну и да, этот момент обговаривается на переговорах, что кому нужен для автокей, кто как его видит.
Это важно, мы это уже говорили и в процессе подкаста, да, что автор надо обсуждать точно так же, как все остальное. Да, это такой же этап, ценный и очень важный этап. Поэтому кому чего там надо, кто с кем хочет быть. Опять же, ну, на этом моменте можно не сойтись. Точно так же, как пара может не сойтись, там, если, предположим, один партнер говорит, знаешь, мне нужен автор в неделю, а у второго нет на это ни времени, ни ресурса, ни возможности, то вот они на этом и не договорятся. Так вот, группа на моменте обсуждения автора тоже может не договориться. И это нормально.
Но это договаривать надо. Потому что, ну, в какой-то момент вот, вы повзаимодействовали, вроде все неплохо. И вот наступает автокия, и тут вдруг пара людей из трех взаимодействующих начинает кирить друг друга, а третья как бы остается не при делах. Ну и все, всему пиздец наступает тут же, скорее всего.
Да, да. А опять же, ну вот у меня когда была сцена на четверых, это была порка в четыре руки и двух нижних. И с нами была пара тоже, то есть они тоже постоянная пара. И я вот как раз говорила, да, что какие-то первые минуты вот как раз того самого выхода вот, первичного, когда еще ты просто не понимаешь, в каком пространстве ты находишься, там, вот, ну, грубо говоря, да, слышишь, видишь вот до этого момента выхода в ИСС, я бы хотела быть своим верхним партнером, а потом мне бы хотелось вместе, ну, потому что мы вроде как вместе все делали. И если мы сейчас сделаем вот это 2 плюс 2, я просто как раз обговаривала это, опять же, потому что у меня был опыт другого взаимодействия, когда тоже было два верхних партнера и два нижних партнера, и там уже само взаимодействие было почти что 2 плюс 2, да, и мне как раз хотелось этого избежать. И я как раз и говорила на авторе, что потом мы можем как бы, ну, объединиться, это важно, это нужно, это хорошо. Да, потому что, ну, мы вместе что-то делали, так давайте вместе и побудем. Да. Ну, но это не обязательно, это вот такой мой опыт. А кому-то может сказать, слушайте, вот мы поделали, а теперь мы как бы каждый по своим норкам. Да. И это хорошо. Да, или опять же кто-то один может сказать, слушайте, ребят, а вот мне надо посидеть одному или одной. Оставьте меня нахрен, принесите мне воды.
Дальше без меня.
Да, да, да. А кому-то может это не устраивать. И это тоже нормально, что, типа, а как же так, а я вот хочу там обнимашки, я хочу с тобой быть, слушать, какой я там охрененный, вот. Ну, то есть, и на этом моменте я просто почему подчеркиваю, что автор – это полноценный этап сцены, он должен обсуждаться, да. И на этом этапе тоже можно не договориться. То есть все остальное, да. Как бы, да, окей, а вот здесь нет, и лучше тогда нет, потому что, ну, если из сцены нормально не выйти, ну… Как Антон говорил, да, я согласна, да, что автор хороший может действительно так себе взаимодействие спасти, а вот автор плохой может заруинить и очень хорошее взаимодействие.
Да. Ну, а в итоге один из партнеров будет сидеть в ахуе такой, а что меня бросили? Ну, а его бросили.
Да.
Это может быть как верхний партнер, который будет сидеть и думать, а что, все, что ли? Типа, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Ну, типа, поставили в угол условную фак-машинку и все. Ну, блядь, ему такое может быть неприятно. А так и нижний партнер тоже. А все, что ли?
Ну, попользовались и выкинули, да.
Попользовались и выкинули, да.
Причем это может так думать вне зависимости от позиционирования человека.
Да-да-да. Ну, я по сути про это. Короче, это надо обговаривать.
Вот. Больше нам ничего не написали. Это были все вопросы на сегодня. Спасибо вам большущее. Ну и по традиции желаю всем хорошего летнего уикенда. Всех обнимаю. И с вами была Хель или Незабудочка 18+. Всем пока-пока и услышимся.
Ну и с вами был Антон Инкогнито, антисказочник 18+. Всем пока-пока.
Пока-пока.